Продолжим тему в рубрике «Гость недели». У нас на прямой связи из Минска независимый военный аналитик Александр Олесин, с которым мы обсудим ход военной кампании. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Александр, вот мы сейчас послушали репортаж, материал, поговорили с человеком из Херсона. А вот единственный областной центр, который на восьмой день, сегодня девятый, вчера было восьмой, на восьмой день удалось занять российским войскам. А действительно, как многие говорят, война идет не по графику и не по тому плану, который предполагали в Москве? Или, в общем, это какая-то такая обыденность военной ситуации?
Ну, я думаю, что всегда у военных существует план А, план Б и план С. И какой из них реализуется, зависит от конкретной ситуации, от сопротивления противника. Он, все может зависеть также от природно-климатических условий и многих других причин. Похоже, что план А пока не срабатывает. Вот, как говорят российские военные эксперты, полковник, в частности, Ходоренок, известный военный специалист, бывший офицер генштаба российской, советской российской армии, что операция несколько развивается не в том русле, как ожидали в руководстве российской армии. Похоже, что сопротивление украинской армии оказалось гораздо сильнее. Поэтому это потребует не только временных затрат, но и также дополнительных ресурсов, вот, и, похоже, дополнительных человеческих жизней с обеих сторон.
Александр, но, я хотел вот уточнить, на что был расчет? Вот как, если я правильно понимаю, действительно, поначалу хотелось избежать сценариев Чечни, сценариев сирийской войны, да, какими-то точечными ударами нейтрализовать украинскую армию, каким-то образом занять Киев и так далее. Как можно занять Киев не без городских боев, да, без массированных обстрелов? И возможно ли это?
Ну, я думаю, что как раз не в Киеве дело, все дело в том, что крупные группировки вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, сосредоточенные на Донбассе, оказывают более жесткое сопротивление, чем предполагалось ранее. А оставить неразгромленную, неослабленную группировку у себя в тылу, ну, ни один командир такой роскоши не позволит. Поэтому прогрызают оборону на флангах части народной милиции, как это называется, такая ипостась российской армии. И российские военные тоже способствуют их продвижению. Но, похоже, график сорван. Но цель по-прежнему остается взять эти части. Говорится, что там порядка 10 бригад на Донбассе в окружении. И под угрозой их уничтожения продиктовать условия мирного перемирия, условия прекращения огня. Собственно, Киев, Харьков и ряд других городов крупных брать не собираются. Как говорил генерал Шаманов, бывший командующий воздушно-десантными войсками России, а сейчас заседающий в Верхней палате российского парламента, ни в коем случае нельзя вводить технику на улицы городов, потому что он как участник компании в Чечне помнят, как было в Грозном, когда российская армия бросила в городскую застройку танки, и все они были уничтожены, и вместе с ними значительная часть мотострелков. Поэтому, по-моему, предлагали психологическое давление взять измором, что командиры, гражданская власть не выдержат этих угроз, не выдержат давления и раньше времени капитулируют. Но похоже, что сопротивление достаточно жесткое, и российской армии придется вводить в бой вторые эшелоны. Придется дополнительные контингенты, потому что сказывается и усталость войск, которые действуют на направлении главного удара, потери, ну и необходимость подтянуть материальные ресурсы. Поэтому конечно, операция развивается не совсем по плану.
Александр, ну мы последние
дни... не знаю, сколько она еще продлится. Ага.
Но последние, да. последние дни мы все-таки видим какую-то чеченизацию этого давления, да, скажем так. Усиливаются ракетные обстрелы, более подключается все больше авиации. И вот мы все-таки видим изменения тактики или нет? Или это какой-то дилетантский взгляд?
Ну, конечно, тактика меняется. Прежде всего, надо отметить более широкое задействование фронтовой и армейской авиации. То есть появились в воздухе фронтовые бомбардировщики Су-34, которые могут применять высокоточное оружие класса воздух-земля и в то же время свободно падающие бомбы больших калибров. Вот. Вторая отличительная черта – это появление в воздухе большого количества боевых вертолетов, как и для сопровождения российских колонн, которые, очевидно, раньше подвергались нападениям диверсионно-разведывательных групп. Вот. Для их охраны с воздухом применяются вертолеты. И, кроме того, боевые вертолеты сейчас начали охоту за единичными целями, за танками, БМП и специальными машинами. Это показывает то, что все же войсковая противовоздушная оборона украинской армии серьезно ослаблена, и украинская армия будет испытывать серьезные трудности и ущерб от удара с воздухом. Похоже, что будет серьезное воздушное нападение, серьезная воздушная атака с применением не только высокоточного оружия, но и бомб большого калибра.
Ну, в связи с этим как раз очень много говорится о помощи Запада, помощи НАТО. Я хотел бы попросить вас сейчас вместе с нами послушать слова аналитика из Киева, немецкого аналитика Андреса Умланда, который сказал на эту тему вот буквально следующее.
Мне кажется, это возможно, если обойтись без войск НАТО. И, в принципе, только то же самое сделать, что мы уже делаем. То есть мы уже поставляем оружие НАТО в Украину, и граждане стран-членов НАТО уже тысячами записываются как добровольцы в эту международную бригаду или международный корпус, или как он там называется, Украины. То есть мы сейчас уже имеем вот эту ситуацию, что там уже есть натовское оружие, есть уже граждане НАТО, которые воюют на территории Украины. Я так думаю, наверное, и некоторые граждане НАТО воюют именно с оружием, которое пришло из стран НАТО, с джавелинами или с противовоздушными ракетами. Я просто предлагаю вот эти уже два принципиальных решения, которые были приняты, просто применить вот к авиации. То есть мы уже поставляем теперь эти противотанковые, противовоздушные ракеты. Почему тогда не поставлять боевые самолеты? И почему к этим боевым самолетам не найти волонтеры, ветераны там разных воздушных сил, разных стран, которые могли бы летать на этих самолетах. И это могут быть не активные самолеты из сегодняшних воздушных сил, а просто консервированные, там, я не знаю, F-16, F-18, их там много всего, которые уже не на активной службе, которые могли бы передаваться Украине. Это все могло бы состояться на каких-то западноукраинских аэропортах, которые нужно, наверное, обеспечить там, в свою очередь, авиазащитой, то есть защитой от авиаударов и от ударов ракетами. И оттуда можно было бы просто организовать такой уже летающий иностранный легион.
А насколько, вот по-вашему, НАТО могло бы помочь Украине вот закрыть самую уязвимую зону, это ее небо?
Я считаю такой вариант маловероятным, потому что у Российской Федерации имеются на вооружении зенитно-ракетные комплексы как сухопутные мобильные, так и корабельные. Большой дальности, если это взять С-400, то дальность обнаружения 600 километров, дальность стрельбы 400 километров. Действуя с территории Беларуси, где уже на юге имеется позиция С-400, и с моря, с кораблей Черноморского флота, эти ЗРК плюс могут быть подтянуты мобильные комплексы «Бук», войсковые российские, они могут перекрыть небо над Украиной практически полностью, не поднимая самолетов. То есть все, что будет прилетать за границу Украины, под каким бы флагом это ни было, будет уничтожаться. Это очень тяжелая проблема. Кроме того, значит, сейчас блокирована Одесса, и развивается наступление обходя Одессу, Николаев в направлении Приднестровья. Явно цель такая — отрезать Украину еще и от Черного моря, лишить портов, которые могли бы использоваться для подвоза танков, реактивных систем и тяжелой артиллерии, и в том числе и самолетов. Вот. Угу. Поэтому ситуация достаточно сложная. Я с трудом представляю, как можно будет даже в Западной Украине организовать прием там самолетов, потому что ракеты класса «Калибр», запущенные с моря, они практически могут перепахать все эти аэродромы, ангары, взлетные полосы и так далее. Поэтому это очень сложный вариант, трудно реализуемый.
Александр, последний вопрос. У нас буквально 2-1,5 минуты на него. Все чаще и чаще российские аналитики, или пропагандисты, как угодно, все чаще легализуют, как-то десакрализуют красную кнопку. Да? Уже спокойно говорится о том, что это возможно, что мы можем запустить наше атомное оружие. Насколько реален этот безумный сценарий, который еще неделю назад мы бы с вами, наверное, не стали бы обсуждать?
Ну, это та самая психологическая атака, как часть гибридной войны. Я думаю, что Российская Федерация, она слишком много вложила и сил, и надежд в операцию в Украине, чтобы нивелировать этот свой успех. Россия старается... как говорится, обиженная Россия стремится к реваншу. Они считают, что в 90-х годах их обманули. Поэтому они все же постараются довести любой ценой наземную операцию. Ну, а красная кнопка, я думаю, в повестке дня не стоит. Это всего лишь нажим, расчет того, что Запад окажется слабым психологически. Отступит в других вопросах, в поставках оружия, в вводе санкций и так далее.
Спасибо, Александр. Я напомню, у нас на прямой связи был военный аналитик из Минска Александр Алесин.